Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 23 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», заходите. Подписывайтесь на все наши ресурсы, залетайте к нам в мессенджер Макс. Главное, надо на все подписаться и дальше уже получать удовольствие. У нас тем для эфира особо нет, поэтому давайте сегодня просто будет летсплей для тех, кто к трансляции подключается, они в курсе, что я вот просто здесь сижу с игровой приставкой, играть собираюсь. Ну, потому что Новый год, согласитесь, уже как-то нет настроения обсуждать что-то серьезное, тем более, что ничего серьезного не происходит. Можно попробовать, как Дональд Трамп себя вести. Ну, например, вот я скажу сейчас, завтра будет невероятная программа «Отбой». Завтра вы услышите все то, что вы хотели услышать в течение всего года. Присоединяйтесь. Обязательно завтра будет эксклюзив и сенсация. И завтра вы подключаетесь, а я действительно здесь просто уже устроил летсплей, вот сижу, играю в игры. Ровно так же он, например, прогрел. Уже который раз? Уже, по-моему, второй раз он всех прогрел на тему войны в Венесуэле. Или с Венесуэлой. И в итоге какую-то чушь просто наговорил. Первый раз он просто похвастался. Помните, там Такер Карлсон выступил, сказал, что Дональд Трамп сегодня объявит войну в Венесуэле. Все-таки все, ну вот, вот и приехали. Он вышел и сказал, я остановил кучу конфликтов, я самый крутой, никто никогда не уважал Америку и меня, так как сейчас уважают Америку и меня. Имейте в виду, это все из-за меня. Закончили доклад. Сейчас снова необъявленное выступление Дональда Трампа с министром войны Питом Хексетом и министром иностранных дел Рубио. Ну, все такие, ну понятно, Рубио, Венесуэла, Хексет, война, все. Война. Вот сейчас и объявят. Все будет обязательно. Это в там, 0.30, по-моему, это было по Москве. Выходит Дональд Трамп и говорит, смотрите, мы теперь будем делать корабли. Мы построим самые лучшие корабли из всех кораблей, которые мы когда-либо строили. Мы давно уже не строим корабли. Мы когда-то строили корабли. А сейчас не строим корабли. Это очень плохо, это очень плохо. Но наши корабли будут самые лучшие. Это будут золотые корабли. Действительно золотые. Это, они на всех афишах действительно как будто золотые. Ну, на них где-то все. Трамповские корабли будут называть. Военные корабли какие-то суперкрутые он анонсировал. Я так понял, что строительство этих кораблей начнется только в где-то в районе 30-го года. Поэтому, ну, корабли и корабли. Летучие что хочешь сказать? Летучие голландцы, да, летучие американцы. Но никакой войны опять нет. Он, конечно, кричит «волки-волки», но что-то мне подсказывает, что ты можешь кричать «волки-волки», если ты президент Соединенных Штатов Америки. И все равно на каждые твои «волки» будут прибегать журналисты, будут все прибегать и ждать, что волки на самом деле явились. А ты просто устраиваешь прогрев. А в остальном, ну, честно говоря, ничего не произошло. Переговоры, они вроде как продолжаются, но никаких подробностей об этих переговорах нам с вами неизвестно. Кирилл Дмитриев слетал в Соединенные Штаты Америки. Вроде как уже должен, то ли скоро вернется, то ли уже вернулся в Россию. Провел там переговоры с Уиткофом и Кушнером. Какие-то результаты? Нам непонятно, есть эти результаты или нет. О чем они разговаривали, непонятно. Что, что касается украинских переговоров с европейских, с американцами, там тоже ничего нового. Ну, судя по всему, они продвигали все то, что они хотели продвигать. И вопрос, насколько они это смогли продвинуть. Я имею в виду там НАТО, или гарантии, аналогичные НАТО, я имею в виду численность войск в 800 тысяч, присутствие войск европейских государств на территории Украины, помимо этого, что они там еще хотели-то, господи, что-то они еще хотели продвинуть. Ну, ладно, вопрос территорий, что они ниоткуда выходить не хотят, атомная электростанция, ну, в общем, все наши красные линии, здесь тоже вынужден повторяться. Мы с вами не понимаем на данный момент, на каком этапе находятся эти переговоры и что по этому поводу думают американцы. Нам здесь остается только ждать каких-то сливов или высказываний с нашей стороны, хотя мы всем своим видом показываем, что мы не будем в публичном поле обсуждать эти переговоры, потому что это несерьезно с нашей точки зрения. Ну, я, наверное, даже и соглашусь, что это несерьезно, но мне как журналисту обидно, потому что особо нечего обсудить. По поводу Зеленского, ну, вот есть такая интересная тенденция. Обратите внимание, сколько уже недель назад произошел весь этот скандал вокруг его главы офиса Ермака, который ушел в отставку. Там, кстати говоря, следом за ним в отставку ушли всякие говорящие головы, типа подалека. То есть офис президента Украины осиротел в какой-то степени. Но нового главы офиса так и нет. И на фоне этого, на фоне того, что, видимо, Зеленский пытался как-то сгладить этот момент, то есть он его вроде уволил, нового не нанял. Соответственно, как мы раньше говорили, Ермак с вероятностью 90% продолжает управлять всеми этими процессами. Просто он официально не занимает эту должность. Ну, нового человека до сих пор нету, и даже кандидатов на эту роль до сих пор нету. И, видимо, они рассчитывали, что оно просто поутихнет как-то, все и позабудут, и он останется в этой своей серой роли, всем все будет понятно, но как бы уже будет не до этого. Ну, не тут-то было, потому что американские СМИ и, что более интересно, даже британские СМИ продолжают на него наезжать, пишут о том, что он, значит, клоун, ну, вот The Times, да, Зеленский, квартал 95, как комедийное окружение привело к политическому кризису. Вот такой вот заголовок. Ну, типа, клоуны, которые там разграбили страну, там вот, грубо говоря, такое содержание. И таких публикаций выходит в разных средствах массовой информации все больше и больше. То есть, на самом деле, тема не затухает, не получается у него спустить ее на тормозах. Ну и сказать, что она так же активно развивается, как развивалась до начала вот этих всех, начала активной фазы переговоров, я бы тоже, наверное, не сказал, что она, он так, ну, в общем, какое-то, знаете, во всем затишье, как будто все ушли на праздники. Ну, у американцев праздник уже вот с завтра на послезавтра, да, Рождество. С 24 на 25. То есть у американцев, в принципе, уже представьте, чтобы понять, как американцы чувствуют себя сейчас, представьте, что мы 30 декабря с вами общаемся. Ну, настроение нерабочее, согласитесь. Уже хочется просто чилить, отдыхать, расслабляться. Может быть, бегать за какими-нибудь последними некупленными подарками или что-то такое. Ну, вот у американцев, я уверен, настроение именно такое. У Украине, в принципе, это в плюс. У европейцев, я вас уверяю, настроение примерно точно такое же, хотя они, в принципе, ребята расслабленные по жизни, да, у них-то чаще бывает такое настроение, нежели чем у американцев. А там уже потом и Новый год. Ну, что-то мне подсказывает, что мы с вами до Нового года никакого прогресса по этой теме не получим. Ну, вот мне так кажется. Что думаете по этому поводу? Как вообще смотрите на все вот эти вот миротворческие инициативы в последние несколько дней? Это затухание, в принципе, этой темы? Или это затухание, ну, такое прогнозируемое перед праздниками? Дело исключительно только в них. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373948, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, вот так, да, называется, ВК-видео, YouTube просто говорит Москва, радио говорит Москва, латиница в одно слово, это наш телеграм-канал. Послушали, Владимир Владимирович, и отпустили ситуацию, пишет ВИД. Скажите тоже, пишет ДС, ничего не произошло. Очередное убийство нашего генерала, очередной теракт в столице нашей Родины. Да, это действительно было. Да, это действительно было, но, честно, я вам здесь не могу ничего нового сказать. То есть, мое мнение, что за каждый подобный теракт нужно было бы стирать с лица земли. Давным-давно все так называемые центры принятия решений. И не скупиться на снаряды по этим местам. Может быть, это не имело бы много практического смысла, но политического смысла это имело бы огромное множество. Но я решения не принимаю, наверное, слава богу, потому что я все-таки некомпетентен в этом. А люди, которые решения принимают в этом смысле, они, ну, особо таким, по крайней мере, образом на это не отвечают. Мы продолжаем работать в плановом режиме. Связано ли это с тем, что мы не хотим, чтобы это каким-то образом помешало переговорному процессу? Или это еще с чем-то связано? Не знаю. Но это все, конечно, ужасно и печально, и мои соболезнования всем родственникам погибшего. Пока, скорее всего, затишье, потому что Рождество, в январе опять будут новости. Все как и обычно, пишет Олег. Кстати, там, знаете, вот еще за одну историю я зацепился. Это Эммануэль Макрон. Эммануэль Макрон, который вышел и сказал «бонжур всем». У меня есть прорывная «le missile». «Я считаю, что нам нужно начать разговаривать с Владимиром Путиным», сказал Эммануэль Макрон. И тут... Вот важно то, как он преподнес эту историю. Он сказал, что, смотрите, мы не разговариваем с Владимиром Путиным, но разговаривают те, кто ведет переговоры. Он, кстати, не называет их американцами, он называет их теми, кто ведет переговоры. Мы тут что-то обсуждаем, какие-то мирные инициативы, какие-то наши планы. Но получается, говорит, что мы обсуждаем их между собой. И это ни к чему вообще не приводит. А они там с Путиным обсуждают реальные мирные инициативы и какие-то вещи, которые по-настоящему могут повлиять на весь этот конфликт. Так, может быть, мы начнем тоже разговаривать с Владимиром Путиным напрямую? И, может быть, мы тогда с ним сможем как-то согласовывать какие-то вопросы? Ну, согласитесь, это интеллектуальный прорыв. Это Нобелевская премия в любой области, которую можно только себе представить. То есть вот решает вопрос-то Путин, оказывается, а мы разговариваем друг с другом. Это Макрон, который вообще-то организатор всех этих разговоров друг с другом. Это он там главный, самый инициативный месье в коалиции желающих. И вот до него доперло. Но это тоже любопытно. Представляете, вот 25-й год... И только в 25-м году до человека дошло. Ну, можно даже как-то и похлопать, и предложить ему пирожок взять с полки. Может, Макрону жена вломила, и в нем что-то разумное проявилось. Как-то перещелкнуло, да, человека? Раз, и вдруг мысль здравая. Ну, может быть. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а ведь Мадуро, он же не отказывается продавать нефть? Ну, по рыночной цене.
Угу.
Это Трамп не хочет покупать у него по рыночной цене, он хочет взять типа как бесплатно.
Угу. И?
Так? Ну. Ну, нет, я правильно вот понимаю вот эту всю как бы политику?
Ну, если смотреть на данный момент, то, ну, в принципе, да. Я не думаю, что Мадуро сильно отказывался бы продавать по рыночной цене. Не отказывается.
То есть вот мы это видим, классический пример, вот если взять теорию марксизма, мы это видим классический пример между национальной и компрадорской буржуазией.
Но, знаете, если брать прям стандартную теорию марксизма и любители, которые любят эти теории воплощать в жизнь, там просто есть небольшая предыстория у этого всего, потому что в какой-то момент американские компании туда пришли, в эту самую Венесуэлу, и вложили деньги с одобрения правительства, естественно, Венесуэлы, вложили в деньги в разработку этих месторождений. В обмен на процент. Это вообще нормальная такая англосаксонская практика разработки всех этих месторождений. Они пришли и сказали, мы вам будем платить какие-то большие существенные проценты от этого, но добывать эту нефть будем мы, и мы ее потом будем продавать. На что Венесуэле сказали, мы ставим лайк подобной идее. Они вложили деньги, начали разрабатывать, разработали, начали продавать, а потом пришли новые венесуэльские власти и сказали, знаете что, мы, наверное, это все, вот, что вы здесь разработали, мы это национализируем, вам можем какие-то копейки за это предложить, но, в принципе, вы идете отсюда лесом. Теперь это наше. И американцы с тех пор не очень сильно довольны, их можно понять. Честно говоря, их можно понять. И уже несколько раз они так или иначе возвращаются к идее того, что это можно вернуть. То есть, кто здесь прав, кто виноват изначально, ну, до бесконечности можно будет выяснять. Но то, что Дональд Трамп косплеит Джека Воробья, или даже капитана Джека Воробья, это абсолютно точно. Когда он сказал, что, ну, вот мы танкеры арестовали с нефтью, мы эти танкеры, наверное, заберем, и эту нефть продадим или как-нибудь переработаем, что-нибудь с ней сделаем, будем, короче, ее использовать. Это теперь наша нефть. И я что-то мне подсказывает, что и танкеры тоже теперь их. Да-да-да, повязочку на глаз ему, прям йо-хо-хо, и бутылка рома. Самого лучшего рома. Это самый лучший ром. Ром под названием Трамп, я, кстати говоря, не удивлюсь, если он когда-нибудь существовал, продавался. Водка точно была. И, знаете, что-то как-то ему даже и никто ничего не сказал. По этому поводу. Это называется право сильного. Потому что, ну, может себе позволить. Но нападение пока он не осуществил. Вчера, кстати, вкидывали еще историю по поводу того, что... Я не помню, кто это вкидывал. Reuters, Associated Press, France Press. Не помню. Ну, не суть важно. Кто-то вкинул, что мы якобы дали приказ эвакуироваться нашим дипломатам из Венесуэлы. Срочно мы проводим эвакуацию, но достаточно оперативно, в течение где-то часа, МИД опроверг эту информацию и сказали, что это полная чушь, мы наших сотрудников оттуда никаким образом не эвакуируем. В общем, это, знаете, это еще более вяло текущая, на мой взгляд, история, нежели чем переговоры по Украине. Все, что касается Венесуэлы. Он просто, по-моему, пока булит, газлайтит, все, что вот все эти модные словечки, какие можете себе представить, только на уровне большой геополитики. Вот это он все применяет по отношению к Венесуэле. Но он просто пока издевается. И над нами, над всеми тоже издевается своими этими анонсами громогласными, где в итоге говорит, что он теперь он играет в кораблики. Ну вот будут какие-то там корабли создать, которые к нему вообще, по идее, никакого отношения не будут иметь эти корабли. Они только в 30-м году собираются эти корабли начать делать. Но они будут называться Дональд Трамп. Ну, в общем, какая-то просто абсолютная профанация. Новость, которая спокойно может выйти одной строчкой на сайте президента Соединенных Штатов Америки, или который может огласить министр обороны, он же министр войны. И этого точно для этого не нужно делать вот это вот большое, большую, даже не пресс-конференцию, а как это, заявление, обращение к нации, на секундочку, от президента. Но он делает именно таким образом. В первую очередь, на мой взгляд, конечно, для того, чтобы поиздеваться. Я думаю, что он издевается над Венесуэлой. Может быть, здесь, знаете, есть и другой в этом во всем смысл. Может быть, они таким образом... Ну, это уже теория заговора. Я просто пытаюсь понять, это взбалмошность или есть у этого какое-то второе дно. Может быть, они наблюдают. То есть, вот он делает это заявление, соответственно, венесуэльская армия, например, как она начинает готовиться к потенциальному вторжению или потенциальным атакам по их каким-то наземным объектам. Наблюдают сразу за тем, ну и разведка, спутники, еще что-то, наблюдают за перемещениями войск, еще за какими-то маневрами и таким образом изучают. Может быть. Ну, как будто это можно делать и без вот этих всех громогласных турбо-заявлений, которые он делает на тему каких-то там кораблей, и какой он крутой в очередной раз, и как их невероятно все стали уважать. Ну, немножечко, да, таким цирком показывает. Я, кстати говоря, судя по всему, угадал, да? Есть такое ощущение, что вот все-таки до Рождества устраивать никакую там, даже, может быть, маленькую победоносную войнушку Дональд Трамп не будет. До Рождества ничего этого не происходит. Ну, там, кстати, про Гренландию вспомнил. давно не было. И вот вдруг вспомнил про Гренландию, что он собирается все-таки снова Гренландию забирать. Он даже спецпредставителя назначил там по вопросам Гренландии. В Гренландии уже успели расслабиться, в Дании. Но вот появился спецпредставитель, и они снова заволновались, начали там какие-то ноты протеста через ООН подавать и все прочее. Но а в остальном, ну, в остальном скучновато, честно говоря, в мире большой геополитики. Все как-то ушло под ковер, либо даже не под ковер, а просто по этому ковру просто сейчас никто не ходит, потому что все по домам разбрелись, елки наряжают, подарки покупают и готовятся отдохнуть. Учитывая, какой это был насыщенный и тяжелый год у всех, я понимаю такое стремление к отдыху. Так, золотая отделка овального кабинета, да. Теперь в мире подскочили цены на золотую краску, из баллончика дефицит. Золотой купол круче, чем у Израиля, самый дорогой купол в истории, зуб даю, сделаем. Золотой флот сразу после купола, только еще дороже, и тоже зуб даю, пишет Василий. Примерно так это все и выглядит, да. И все это будет самое лучшее, хотя уже самое лучшее. Уже самое лучшее, потому что он пришел и сделал все самым великолепным, самым невероятным. А у нас сейчас будут новости, потом мы продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 23 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, в телеграм-канале радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, наслаждайтесь нашими прекрасными трансляциями. Вид пишет, раньше Трамп гонялся за премией мира, теперь он смотрит на нашего президента и думает, а почему я не расширил границы великих США? Обратите внимание на то, что Дания перекрывается непонятными обстоятельствами от США и НАТО, мутно как-то это все, сами себе хвосты грызут. Знаете, я вот, когда он только начинал свою президентскую поступь во второй раз, я говорил, что, в принципе, если он действительно соберется сейчас, то ему ничего не стоит забрать Гренландию. С Канадой было бы потяжелее, но Гренландию, если он захочет присоединить, он присоединит. Но я не очень правильно расценивал его уровень политических возможностей и его решимость. Вот с теми темпами, с которыми он сейчас решает те или иные вопросы, и то, как он их решает. То есть главное, чтобы у тебя появился хотя бы малейший повод заявить о том, что ты действительно порешал какую-то проблему, хотя на самом деле ты ее не порешал вообще никаким образом. Гренландию так не присоединишь. Так не получится. Поэтому сейчас мне уже как-то это все не видится особо возможным в ближайшее время. Это скорее просто веселит все. То, что он вдруг еще и про Гренландию вспомнил. Наталья пишет, а сколько мы вложили в Казахстан, Украину и другие соседние страны? Нам тоже нужно подобидеться, наверное. Смешно. И с одной стороны, с другой стороны, грустно. И да, нужно. Нужно, я с вами согласен. Нужно подобидеться. Ну, на кого-то мы и подобижены. Но мы, конечно, чуть больше прощаем, нежели чем подобижены. Есть вот у нас такая особенность. Ну, а так я с вами, да, наверное, могу согласиться. У нас тут новая интересная история появилась. Ну, как новая? История-то вроде старая, просто новый виток в ней. Это не очень системно, немножечко выбивается из всего остального. Ну, сейчас поймете, когда я вам расскажу, о чем идет речь. У нас есть запрещенная, признанная экстремистской компания Meta, которой принадлежит в том числе и мессенджер WhatsApp, который по каким-то непонятным для меня причинам, несмотря на то, что компания, которая у нас, что он принадлежит компании, которая запрещена и признана экстремистской, он у нас все это время работал, особо вообще никаких проблем у него не было с работой. И вот тут мы, значит, озадачились тем, что нужно как-то его, наверное, заблокировать, и, судя по всему, заблокировали. Все, ну, дайте я даже интересно сейчас проверю. Вот он сейчас работает, в принципе, или нет. Я так понял, что он работает сильно-сильно-сильно медленно. Ну вот, давайте вот проверим. Через сколько до человечка дойдет сообщение, которое я ему отправил. Дошло? А, сразу дошло. Значит, ну, работает.
Я нестандартный
случай. А, ты VIP, что ли? А, понятно, у него VIP. Ну, ладно, тогда нормальный тест не получилось сделать. Ну, вот я знаю, что вчера мне, я точно знаю, что сообщение было отправлено параллельно в WhatsApp, запрещенном и признанном экстремистским и неработающим, и параллельно было отправлено в Телеграме, и они пришли с разницей где-то в полтора часа. WhatsApp опоздал. Ну, то есть он не работает, мы его заблокировали. Но в чем здесь нюанс? Почему я говорю, что это не похоже на все остальное? Потому что в компании WhatsApp заявили, что они намерены бороться за свою российскую аудиторию. Хотя я не помню, чтобы хотя бы одна компания, которая была замедлена или заблокирована, выходила с какими-то подобными заявлениями. Ты помнишь что-нибудь подобное? Мне тоже кажется, что никто не говорил, мы будем бороться. А более того, они еще и сказали, что вообще вот, значит, власти России, они, знаете, что сделали? Они лишили 100 миллионов своих собственных граждан возможности безопасного и свободного общения прямо перед праздниками. Да как так можно? Они еще и праздники сюда немножечко подвернули. То есть они все-таки заявили это с агрессией на наши власти, но сказали, что будут бороться. Вообще, ну, это выглядит как, я не знаю, какое-то восстание Спартака, знаете, вот что-то такое, то есть мы будем бороться, или как будто они какая-то резко оппозиционная политическая сила, как будто они сказали, мы будем бороться. Очень такое не техногигантское заявление. А все-таки это, я напомню, огромная, многомиллиардная IT-корпорация, которой принадлежит WhatsApp. И вот мы там будем за кого-то бороться, просто как будто не в их лексиконе. Но, тем не менее, вот они такое заявление сделали. Как вам кажется, что они вложили вот в эту свою борьбу? Как они собираются бороться? И может ли это каким-то образом впечатлить руководство нашей страны, тот же самый Роскомнадзор и прочие органы, которые отвечают за блокировки и разблокировки подобных сервисов. Что такого должны в рамках своей борьбы сделать WhatsApp, чтобы у них получилось? И нужно ли это вам лично? Вот что меня тоже очень сильно интересует. Я вас слушаю. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте.
Вы знаете, да, почему они так заявили? А потому что могут. Вы знаете, вот да, там говорят, у многих раздражение, то блокируют, это блокируют, замедляют. У меня уже тоже теперь возникает раздражение. Хотя я всеми конечностями за цифровой суверенитет. Слушай, ну так не делается, это не по-государственному, то, как ведет себя российская власть в отношении всех этих замедлений и блокировок. Ну, например, вот смотрите, штраф за бесплатный проезд на трамвае был 1000 рублей, стал 5. Вот сегодня трамвай там, грубо говоря, ходит до часу ночи, проехал бесплатно, 1000 рублей. А завтра в 6 утра уже 5. Вот это государственный подход, не правда ли? А у них что получается? Слушай, на 37-м еще берут 1200. А на трешке пятак уже все четко, жестко. Но если надеть зеленую куртку...
А вы призываете к чему? К блокировке или чего угодно? Слушайте, вообще всего? Слушайте,
ну как? Да почему блокировать? Делайте это. Как это? Ну как у нас принимаются законы? Выходит в российской газете, и с момента публикации он действует. Ну вы либо блокируете, либо не блокируете. Что это за подход тогда вот с Ютубом? То есть через VIP можно, он то ли замедлен, и разговоры. О, это деградация серверов. Ребята, что за ромашка тут? Вот тут помню, тут не помню. Здесь рыбу заворачивали. Это государство вот так действует? Я вот тоже не понимаю вот этого. Вот это раздражает. У какой-то подход, я не знаю, как на рынке. Вы знаете, подходит, сколько стоят персики. Мы на рынке или в супермаркете? Ну, подождите, да? То есть, ну как, вот висит ценник, я могу за них купить. А на рынке ля-ля тополя там на 2 часа торговли. Куда мы в рынок-то идем? У нас не государственный подход просто. Не бюрократический никакой, не властный. То ли работает, то ли не работает. Ну, я вот так вот, вот что раздражает.
Да, понял вас. Ну, у меня, мне кажется, есть немножечко ответ, почему так. Я его сформулировал с тех пор, как... ну, это ведь даже не совсем к WhatsApp, это скорее к YouTube история, да? Потому что с WhatsApp сказали, все, блокируем WhatsApp. С YouTube, да, действительно, там какие-то нужны нам обязательно новые серверы, они протухли и больше не работают, какие-то странные, или замедление, не замедление, что такое замедление, почему не полная блокировка, чем замедление отличается от блокировки. Да, с WhatsApp немножечко по-другому, но я сформулировал, мне кажется, вот с того времени, как заблокировали нам по факту этот самый YouTube, прошел уже где-то год, да, с лишним, с тех пор, мне кажется, что я нащупал, в чем причина такой неуверенной позиции. А потому что нет четкого понимания, могут они это сделать на 100% или не могут. Потому что вот этот самый государственный подход, он подразумевает 100% гарантию выполнения этого запрета. То есть если мы запретили, значит мы запретили. А так как здесь это вообще все очень высокотехнологичные процессы, и тяжело достаточно полностью все это блокировать, я до сих пор знаю некоторые места, где маленькие какие-то провайдеры, не глобальные, маленькие провайдеры, у них все работает прекрасно, никаких проблем нет, не заблокировано. До сих пор такие провайдеры, в том числе в Москве, существуют, не говоря уже про VIP-сервис. И чтобы не выглядеть нелепо, как они, помните, выглядели в свое время с Телеграмом, когда они его блокировали, а он продолжал работать, и никаких проблем у него не было, они ничего не могли с ним сделать. Да, с тех пор, конечно, подтянули знания, блокируют сейчас намного круче, чем блокировали тогда, но выглядели нелепо. И они вот запомнили то, что из них тогда сделали посмешище, и сейчас, чтобы в лишний раз не выглядеть нелепо, Они немножечко скругляют углы. Можно сказать, все, блокируем. А можно сказать, замедлим там. Ну, мы замедляем. Такая напускная расслабленность, знаете, типа. Мы на самом деле еще как будто не особо и старались заблокировать. Мы так замедлили. Ну, захотим полностью заблокировать, заблокируем, не захотим, ну, будем просто замедлять. Ну, мы вот пока так, такие вот на расслабонах. Про серверные вот эти, которые протухли, зачем надо было говорить, не очень понимаю. Поэтому, вот это, тут я пока не нашел никакого логического объяснения. А про замедление, мне кажется, это вот так. Ну, к WhatsApp это не относится. WhatsApp сказали, будем блокировать, и, судя по всему, заблокировали. Ну, по крайней мере... Процесс вот идет, и он ощущается. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу WhatsApp хочу сказать.
Давайте.
Вы знаете, сейчас, когда появился Mac, я многим своим товарищам говорю, давайте в Mac. Они, нет, мы не будем туда. Мы не будем его скачивать, и мы не будем его устанавливать. Я спрашиваю, почему? Ну, вот там личные данные, что-то там, вот это вот, они начинают вот мять, понимаете, объяснить толком не могут, почему нет, но очень большое количество людей говорят нет. Я говорю, ребята, ну вы странные, ей-богу, вам сделали национальный мессенджер. Наверное, WhatsApp блокируют из-за того, что... куча мошенников через WhatsApp забрало какое-то дикое количество денег от наших граждан. Я говорю, это что, недостаточный повод для того, чтобы воспользоваться уже своим мессенджером? Вот. В ответ на это мне говорят, ну, там что-то там, наверное, товарищ майор будет что-то подслушивать. Я говорю, то есть ты хочешь сказать, что в WhatsApp тебя никто не подслушивает? Ну, это просто даже, вот, ну, прям смешно мне вот слушать эти разговоры. Я считаю, что категорическим образом блокировать этот WhatsApp, потому что это вражеская организация, вот. Пусть меня называют сумасшедшей.
Ни в коем случае. Ни в коем случае.
Без разницы, понимаете? Но я считаю, и главное, что я еще своим товарищам говорю, ладно, слушайте, не нравится вам Макс, просто, знаете, из благодарности. Люди старались, люди делали. Я вот с поддержкой общаюсь, у меня там есть одна претензия, что нельзя поменять звук уведомления. Два раза я уже написала, они написали мне, что мы обязательно, когда сделаем, вам сообщим. Вот. Это единственная претензия к Максу. Все остальное, и главное, что люди еще думают, наверное, что и в телеге их никто про них ничего не знает. Вот, дорогие друзья, все про вас давно все знают. Не находитесь в иллюзиях. Это, ну, уже точно просто. Это не надо проверять. Это факт, свершившийся. Вот. Макс мне очень нравится, я ему желаю развития и успехов. И спасибо вам большое, что вы поднимаете такой вопрос в вашей программе.
Спасибо, спасибо вам. И тут, знаете, надо этот, когда такая на радио тараторка начинается всех данных, которые надо после рекламной интеграции сделать. Вот. Но вот вообще тоже хорошее сообщение. Ну, мы разбирали, да, если по поводу звонка, что люди отказываются устанавливать по каким причинам, там, что товарищ майор, не товарищ майор. Это да, бывает. Че, куда денутся? Рано или поздно установят, так или иначе. Но точка пишет. Мета признана экстремистской террористической организацией. Правильно? Правильно. Использование ее продукции запрещено, соответственно, WhatsApp устанавливать на телефон запрещено. Ну, вот насчет устанавливать запрещено или не запрещено, непонятно, но как будто логично. Если у тебя есть экстремистская организация, напомните, почему? Помните вообще, что случилось-то вдруг? Такого, что Мету признали экстремистской террористической организацией. Да, они удаляли аккаунты наши. Точно так же, как это делал тот же самый YouTube. YouTube принадлежит компании Google. Но Google у нас не экстремистская, а не террористическая организация. А Мета, которой принадлежит Facebook, Instagram и вот WhatsApp, они экстремистская и террористическая. А там все было очень просто, если вдруг кто-то забыл. Они официально подтвердили, что публикации, в которых каким-то образом клеймят граждан Украины и что-то плохое пишут про граждан Украины, они у них под запретом, потому что это разжигание, это пропаганда, это вообще все вот такое, и поэтому мы вот такое будем банить и удалять за это аккаунты и блокировать. А все то же самое, включая призывы к убийству на русских, они сказали, а это нормально. Это мы считаем, что нормально в той ситуации, которая есть сейчас, призывать убивать русских нормально. Из-за этого мы не будем никого ни удалять, ни банить, ничего. Окей. И вот на этом фоне они были признаны у нас экстремистской террористической организацией. Ну, WhatsApp часть этой конторы. Почему вдруг мы решили их заблокировать только сейчас, для меня загадка с первого дня. Честно могу вам сказать, да, там особо никакой информации распространять массово не получится. Соцсеть WhatsApp не превратился, в отличие от своего братика Телеграма. Не превратился и не превратится никогда, потому что он отвратительное приложение, просто конченное, им невозможно пользоваться. Он просто неудобный. И люди, которые его разрабатывают, видимо, плохо разбираются в том, что они делают. Но какая разница, он же все равно идет в этом конгломерате. Он же вместе с этими ребятами. Давным-давно его надо было забанить. Хотя бы только по этой причине. Мне лично достаточно и этой причине. Я уже не говорю про мошенников, я уже не говорю про то, что протекция нашим местным сервисам должна оказываться. Это, я с этим тоже, в принципе, согласен, но, слушайте, есть уже признание экстремистской террористической организацией, а он продолжает работать. Странно. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу, значит, Макса, значит, и того, что люди не хотят его устанавливать.
Мы скорее про WhatsApp, конечно, говорим. Ну, хотите, скажите про Макс, да.
Ну, по поводу, нет, Макс, то, что женщина звонила, говорит, люди не хотят устанавливать, непонятно почему. Ну, для меня понятно почему, потому что, ну, например, я за себя могу сказать, потому что зачем-то привязали сервис госуслуг к Максу. И, значит, там, я даже сам в госуслуги заходил, там было написано, что, ну, вам будут приходить подтверждение через Макс, ну, будете там, ну, актуализироваться через Макс. Вот меня буквально неделю назад взломали этот Телеграм, и я туда не мог зайти где-то, ну, почти сутки. Вопрос. Для чего? И так, значит, ну, первое, вообще непонятно, почему не отменили вообще, значит, восстановление паролей в госуслугах с помощью СМС после вот этого массового, значит, использования вот этих выманивания кодов через СМС. Почему не сделали просто, значит, явись, забыл пароль, явись в этот, значит, в отделение и меняй пароль. А второй момент, если и так риски большие, для чего, значит, еще больше их увеличивать, если я, может, что-то не понимаю, но актуализация, ну, подтверждение входа через мессенджер. Который так, почему, ну, если Телеграм взламывали, там, WhatsApp, ну, Макс, такая же история. Это же увеличивает риски вот таких случаев. Вот это непонятно. И вот это пугает, ну, конкретно меня. Я думаю, что многих людей. Потому что зачем было привязывать туда госуслуги, совершенно непонятно. Это же, ну,
а как люди вас, боятся. А как у вас увели Телеграм, если не секрет?
Было понимание, я не знал. Короче, да, это моя неосторожность. Мне написал человек там из одного сообщества, и я не очень внимательно прочитал сообщение. Мне показалось, он как раз написал, что моему, ну, там, знакомому, родственнику из нашего сообщества, хотя он сказал, там написано, на самом деле, было нашему родственнику. Да. Вот это вот голосование за рисунок для нуждающихся семей, там, и
семей, у кого требуется лечение на онкологии.
Да, и, в общем, проголосовал там за эту девочку, и все, и через буквально, ну, там, в этот же день,
на
следующий, да, его просто я не смог зайти.
Ну, слушайте, спасибо большое. Я не особо могу вам, значит, с точки зрения вот подобной безопасности ответить. Я с вами, наверное, соглашусь, что вообще там вот любое восстановление каких-то паролей правильно было бы сделано, чтобы было с помощью явки, да, например, в МФЦ и какого-то подтверждения того, что это вот ты, и там бы поменял. Если нужна прям действительно безопасность. Есть, правда, много с этим связанных проблем, и это усложняет процесс цифровизации, и удлиняет это все, и увеличивает бюрократию. И если там человек, например, за границей, как он должен это сделать, если он не живет в России, но при этом пользуется госуслугами, там сразу возникает целый ряд вопросов. Но я, тем не менее, вот эту логику все равно понимаю. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 23 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. У нас идут прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в Телеграме, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, Ютубе по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, залетайте к нам на трансляции, и главное, везде подпишитесь. Вот смотрите, сразу мы с вами начали эту тему обсуждать, и вдруг прилетает новость, да, что подают в суд, что Telegram, что WhatsApp, на запрет звонков через их мессенджеры. Хотя вот я согласен здесь и с Юстасом, который пишет, что какой-то странный это иск, учитывая, что уже в шаге от полной блокировки мессенджера, они только про звонки вдруг как-то вспомнили. Ну, тоже время же нужно для того, чтобы подготовить подобный иск. Вот, видимо, запоздали немножко. Темпы блокировки опережают темп подготовки подобных исков. Но либо же, может, это и есть та самая какая-то вот начало их борьбы за нашу аудиторию. Может быть, они вот так ее себе видят. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Ай, на всякий случай. Обнулимся. А, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Я в прямом эфире, да?
Да. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, вы знаете что? Вот я бы хотела по поводу все-таки Макса добавить. Uh-huh. А кто-нибудь вообще, в принципе, читал пользовательские соглашения этого самого Макса? Uh-huh. Совершенно эта организация, являющаяся каким-то там ООО, не несет никаких ответственностей ни за ваши личные данные, ни за вирусы, ни за попадание вашей информации в руки мошенников и т.д. и т.п. Вот женщина очень там восторгалась, да, этим актом поддерживала, но я больше уверена, что она даже ни разу не открыла и вообще не почитала, что такое МУС. И при этом МАКС привязывает госуслугам к организации, которая, извините, не гарантирует нам вообще ничего. Плюс люди привыкли к общению в WhatsApp.
Извините, а вы читали пользовательское соглашение?
Да, я читала.
От А до Я.
Читала внимательно и досконально, да.
Вот все вот эти 8 с лишним, 11 даже пунктов, и каждый из пунктов имеет еще по 5-10 подпунктов. Вы все их прочитали?
Да.
Хорошо.
Абсолютно никакой ответственности за ваши личные персональные данные. И то, что у нас, к сожалению, утечка наших данных идет в основном действительно через банки, но не через мессенджеры. Вот. А тем более WhatsApp – это, понимаете, такой мессенджер, которым, в общем-то, владеют уже все. И дети, и пенсионеры, да, население, особенно пенсионеры, которым очень сложно привыкнуть к чему-то новому. А представьте регионы, глубинки, деревни, да? То есть, ну, получается, сейчас людей вообще, в принципе, лишают какого-то элементарного общения.
Не очень понял про регионы. А в регионах что, люди какие-то не такие, они...
Люди такие, но понимаете, еще раз говорю, вы подумайте о людях старшего поколения, которым привыкли к чему-то новому, uh-huh. очень бывает сложно. И сейчас, uh-huh. опять же, говорю, вот этот вот МАКС привязывает госуслугам, для чего? Это не государственная компания, как она себя позиционирует, понимаете? Это просто какое-то частное ООО. И все. И что будет дальше с нашими данными, с нашими госуслугами, совершенно непонятно, потому что также государство не несет никакой ответственности за работу данного мессенджера.
Ага. Ну, я, знаете, мне стало интересно, я открыл тоже пользовательское соглашение, я честно могу сказать, я никогда в жизни не читал пользовательских соглашений никаким приложением, программам, обновлением. Про это хорошая серия была в Южном парке. Про то, когда там соглашались люди с пользовательским соглашением iTunes, Apple-ским, а потом оказывалось, что они давали право там на то, чтобы пришить их губы там куда-то, к чужим частям тела там всяким разным и так далее, эксперименты над ними ставить. В общем, такая пророческая во многом была история. Я обязательно прочитаю, я вот прям открыл перед собой. Это пользовательское соглашение, мне очень интересно, что там пишут. Но все-таки история с госуслугами и история с тем, что кому-то там к чему-то тяжело привыкать, это разные вещи. По поводу того, что кому-то тяжело к чему-то привыкать, во-первых, никакой принципиальной разницы и отличия между одним и вторым мессенджером с точки зрения того, как им пользоваться, нету вообще. Механика абсолютно точно такая же. Ты нажимаешь точно в точно такое же место, точно так же пишешь сообщение, и потом его отправляешь. Все, очень просто. Точно так же там фотографии какие-то отправляешь, поэтому люди, которым тяжело по каким-то причинам привыкать к чему-то новому, единственное, к чему им нужно будет привыкнуть, по факту, к другой иконке. Все остальное то же самое. А по поводу глубинок, я не очень понял про глубинки. Какая разница, глубинки или даже, ладно, глубинки, регионы. А что, в регионах у нас люди, они умеют пользоваться смартфонами, что ли? Им тяжело будет установить какое-то приложение? Ну, это вообще, на мой взгляд, мимо. Да, человеческую многоножку делали, пишет Денис, про ту серию «Саус Парка». Именно так оно и было. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте.
Вот, ну, слушая вот сегодняшнюю занимательную дискуссию, никак не могу, значит, удержаться от экскурса в историю.
Давайте.
И все это повторяется, и ни раз, ни два, ни три. Вот в советские времена, значит, колоссальные усилия были потрачены на глушение зарубежных радиостанций.
Uh-huh.
Вот. То есть строились гигантские антенные поля, тысячеваттные, там, мегаваттные передатчики, в общем. Ну, вот у нас по Осташковскому шоссе было такое антенное поле, гигантское просто. От этого был колоссальнейший вред, и экономический, и, в общем, там люди здоровье теряли, кто работал, и так далее. И все, в общем-то, прахом пошло. Как только, да, все равно все слушали, покупали приемники, которые работали ниже 25 метров, переделывалось все это элементарно совершенно. Mm-hmm. То есть, я говорю, свинья грязь найдет, если есть такая поговорка, ну, я ничего плохого сказать не хочу. Вот, то есть, кому надо, вот, послушайте, тот все равно все услышит, и WhatsApp этот, и, так сказать, там, VPN включат, и YouTube, и тому подобное. И все это кончилось и загнулось медным тазом тогда, когда началась гласность, и у нас тут появились... как бы сказать, всякие там огоньки со взглядами и то и прочее и так далее, то есть альтернатива появилась, понимаете, разумная, хорошая альтернатива. Она, конечно, не была хорошей, но она стала альтернативой вот этим вражеским голосам, понимаете, в чем фокус. И все на эти голоса забили, никому это стало неинтересно. Вот так и здесь, понимаете, появился Телеграм, этот WhatsApp, в общем-то, ну, не знаю, я лично перестал практически им пользоваться. То есть действия бесполезные абсолютно, бессмысленные, затратные и так далее. То же самое была борьба с рок-музыкой бессмысленная, с джинсами и прочее, прочее. Как только это не стало актуальным, все это ушло. Поэтому этого, я считаю, что совершенно, ну, такая вот... И люди наши, вот что я хочу сказать, у нас умный народ, понимаете, люди все прекрасно понимают, разберутся, понимаете, в чем дело. Где там какая-то пропаганда, где фейки, где то, что не надо думать.
Но о людях. Это немножко не про WhatsApp. Вот пропаганда, фейки, вот. Это же вообще не про WhatsApp. Там нету никакой пропаганды.
Смотрите, а
там наш канал,
зачем нет. его? Зачем глушить-то его? Тогда. Да. Смысл какой? Все равно мошенники пользуются другими каналами, это очевидно, понимаете?
Нет, почему вот, другими? Точно так же они очень неохотно пользуются.
Ну вот только WhatsApp. Что в новостях, например, вот только что в новостях, кстати, вот в наших, ваших, в наших да. новостях, да, только что сообщили, что основная, так сказать, масса проходит по обычным телефонным каналам.
Там не
каналам.
Так сообщили, там сообщили, а что в иске. Указано, ну, значит, они, что, ну, они, что значит, так, значит, ссылаясь там на какие-то данные. Но это они указали в своем иске. И это вообще не факт, что они ссылаются на верные данные, они интерпретируют их каким-то образом.
А нельзя писать в иске неправду, это понимаете? Данные... За это могут наказать. Если вы в иске, если в иске писать может... ложь, за это могут привлечь к ответственности.
Может, вот. И, может и привлекут.
То есть, мое мнение такое, что это, в общем-то, совершенно бесполезное действие. Кроме, в общем-то, озлобления некоторой части населения, особенно молодежи, которая там... Вот это, в общем-то, и отталкивание в такой, в общем-то, момент, в непростой. Это ни к чему не приведет. Вот по поводу Макса буквально одно слово. Смотрите, вот у меня телефон, да, хороший телефон. Но у него Android 9. Я не могу поставить на него Макс, как бы мне не хотелось. А менять телефон тоже не хочу, потому что это затратная достаточно история. Не могу Макс поставить, хочу, а не могу. А он только, по-моему, то ли с 10-го, то ли с 11-го ставится. Понимаете, какая фигня? Вот ерунда. Вот вам, пожалуйста, пусть работают, ребята. А то они, понимаете, они сделали сырой продукт, который, так сказать, нельзя использовать. А у нас у большинства людей телефоны не самые крутые. Понимаете, в чем фокус? Там с крутыми ходят только крутые. А простые люди ходят с простыми телефонами. Вот пусть они сделают, чтобы можно было на любой Android поставить.
А какой сейчас актуальный Android? Вы знаете?
Слушайте, а я не... А я не знаю, какой. Ну, вот у меня 9-й, но этому телефону лет 5, понимаете? Вот. Угу. Лет 5 этому телефону, примерно. Вот. Он хороший, в свое время был такой.
Ну, 16-й вот. Сейчас актуальный.
О, а сейчас 16-й, можете себе представить? А он, знаете, не ставится там вот на 9-й, вот и все. Вот.
Вот то это такая вот... Ну, вот это хорошая история по поводу...
Вот, не ставится, понимаете, как бы мне этого не хотелось. А так, слушайте, ну, я считаю, не стоит на такие мелочи вообще, так сказать, как-то вот тратить силы государственные, тратить ресурсы и деньги, самое главное. И эти деньги сейчас можно потратить гораздо более эффективно. Вот, и мы все знаем куда, понимаете, в сторону, так сказать, определенного государства, с которым мы ведем... Боевые действия, вот. Они тратят эти миллионы, которые... Миллиарды тратили, кстати, на Союзе на глушение. Гигантские деньги тратили, гигантские, понимаете. Я подозреваю, что и здесь тоже это не 3 копейки. Вот. Угу. Вот такое мое мнение.
Да, хорошо, спасибо. Но еще раз, для меня главный аргумент по поводу того, что WhatsApp должен быть давным-давно заблокирован, то, что компания, которой он принадлежит, признана у нас террористической и экстремистской. Все. Ну, какие еще должны быть аргументы? Террористическая, экстремистская компания. Он ей принадлежит. Закончили, все. Закрыли вопрос. Пропаганда, не пропаганда, это все не к WhatsApp. Он слишком плохое приложение для того, чтобы через него пропагандой заниматься. Никто там пропагандой ни через какой WhatsApp не занимается. Но вот история про прошивки мне понравилась, кстати. Я вот открыл статью. Ну, обычную статью на Википедии, посвященную андроидам. Тут вот есть интересная такая штука. Значит, количество людей по миру, у которых какой андроид сейчас стоит. Ну, вот до, получается, до какого? До 4-го андроида вообще больше уже ни у кого нет. Все, никто ими не пользуется, это мертвые прошивки. 4-й стоит у 0,01%. Серьезные цифры, хотя бы 1%, начинаются с 5-го. С 5-й версии андроида там 2% у 5-го, 1,94%, 1,32%, 1,10%. 1.30, короче говоря, где-то у 6-х и 7-х. 8-й и 9-й Android, тот, который как раз у нас сейчас прозвучал, где-то у 3-3,5% пользователей по всему миру стоит. Ну и существенные цифры, вот, соответственно, начинаются с 10-го. 10-й Android у 6% людей стоит, 11-й у 11%, 12-й, не поверите, у 12%, 13-й у 18%, самый популярный Android на данный момент это 14-й, 35% пользователей сидят на нем, у 15-й Android у 4,5% пользователей, 16-й вообще еще пока, ну это данные, правда, на август 25-го года, пока особо ни у кого не стоит. Но я думаю, что сейчас какие-то уже другие данные на этот счет. Но если мы с вами суммируем, да, вот эти вот отсталые версии андроида, старенькие, то так-то получится достаточно существенный процент людей, которые пользуются именно старыми версиями прошивок. Если вы завязываете на какое-то приложение большой функционал, неотъемлемый функционал, то нужно, чтобы он был доступен всем. Вот это интересный нюанс. То, что действительно люди могут пользоваться старым телефоном. Моему телефону тоже вот 5 лет. Ну да, примерно, да, как раз. Моему телефону вот 5 лет. Я его, правда, там обновлял, какие-то прошивки ставил, то у меня все равно не последняя прошивка. Так бывает. Мне вот там до последнего времени полностью устраивал мой телефон. Сейчас, наверное, придется поменять, потому что он уже не устраивает меня, как он работает. Но 5 лет я им пользовался. Ну что, если вот у меня 5 лет телефон, и я теперь не могу поставить какое-то приложение? Вот это вот вопрос, который нужно проработать, конечно. Макс принадлежит ВК, ВК принадлежит Газпром Медиа, Сагаз и Ростех. То есть это государственный мессенджер. Блокировка WhatsApp — это защита вербовки мошенников, от мошенников в том числе, пишет Борис. Это правда, то, что принадлежит ВК. Это действительно так. Алексей пишет: Георгий, вы так и не сказали ваше мнение про привязку Макса к госуслугам. С точки зрения безопасности, не знаю, не могу ничего сказать по этому поводу. Не очень понимаю, насколько... Я не привязывал на данный момент. Я ни разу не заходил в госуслуги с помощью Макса. Я этого не делал. Я не очень понимаю, как работает эта схема. Плюс мне тут написали, что для того, чтобы поменять пароль в госуслугах, и так надо идти в МФЦ. Я никогда не менял пароль в госуслугах. Поэтому тут тоже ничего не могу сказать. У меня просто недостаток информации на этот счет. Что ты мне показываешь? Что это? Это твой Макс. Да, и что? Цифровой ID здесь написано, да. Так, давай я продиктую тогда твои данные какие-то, да, которые давай, здесь давай, есть. Давай, цифровой ID. Ну, ты сделал свой цифровой ID. Давай, я вижу. Еще, у меня паспорт, все, вот. Да, я вижу, вот, да. Может, все есть. Ладно, давай, не буду я, наверное, всем показывать твой СНИЛС. Обойдутся. В налоговую, в личный кабинет тоже через МАКС. Но вот я так и не заходил, я еще ничего не привязывал никакому МАКСу. Поэтому не знаю с точки зрения безопасности, что безопаснее, СМС-ка или ваш аккаунт в каких-то там мессенджерах. Я знаю, что СМС-ки тоже воруют. Если поставить задачу украсть СМС-ку, симку вместе со всеми вашими СМС-сообщениями, то ее украдут тоже. То есть это тоже небезопасный полностью 100% вариант. Что из этого самое безопасное? Ну, наверное, с ножками в МФЦ ничего безопаснее не будет. И кто там разведут? Ну, там нет, там вряд ли разведут, только если на входе кто-то вас. Ну, вот самое безопасное, наверное, это. Пароль на госуслугах можно менять онлайн. На данный момент такой способ работает, пишет Дмитрий. Ну вот, видите, Дмитрий, вы мне одно даете, а кто-то мне говорит другое. Я, с вашего позволения, не буду трогать свой пароль на госуслугах для того, чтобы проверить эту... У меня очень просто. QWERTY 1234. Такой вот у меня пароль. Да, сейчас представляешь, кто-то попробует взломать в данный момент. Это, если что, не мой пароль. Ничего у вас не получится. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Ой, не попал сначала. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, это Нигматуллин.
Здравствуйте.
Да, ну, я, собственно, прям с языка, как говорится, снял предыдущий слушатель по поводу прошивок. Это действительно проблема. Ну, это проблема. Я думаю, что наши умелые айтишники, назовем их так, да, вот, сделают абсолютно точно годные версии прошивок. Угу. Вот. А по поводу еще предыдущего слушателя, да, женщина звонила, и, естественно, даже там, я не изучал пользовательское соглашение, но предположить, что, ну, раз ты даешь, пусть это даже какое-то сомнительное ООО, да, хотя мы знаем, что принадлежит ВК, даешь согласие.
Ну, я не нашел, честно, я вам могу сказать здесь ничего по поводу сомнительного ООО. Я вот так пока бегло пробежал.
Я еще раз подчеркну, я не читал, но судя по тому, что сказал женщина, я просто комментирую, да, uh-huh. я не осуждаю ничего, просто продолжаю мысль. Но предположить, что... И основной вопрос... Мы даем данные, доступ к нашим данным.
Извините, я ООО, которое здесь.
И предположить, что государство доверит эти данные какому-то непонятному ООО, это уже как минимум.
Нет, тут вот есть ООО, коммуникационная платформа, но это в том числе далее в этом документе. Здесь написано, что это ООО, которое является частью холдинга ВКонтакте.
Тогда вопросы, в принципе, как бы снимаются, я думаю, в повестке. Вот, ну и касаемо самого главного, вот, собственно, Алексей в утреннем эфире регулярно говорил о том, что он не может войти в телегу, потому что непонятно, как работает служба, и вообще, ну, это беда. А здесь ты как бы государство тебе гарантирует, что даже если, не дай бог, хотя есть современная защита, ну, по крайней мере, она анонсирована и разработана, система защиты.
А что, у Леши до сих пор проблемы с Телеграмом?
Да, он говорит, что он не решил этот вопрос, и судя по тому, как он не появляется в телеге...
Да, я вижу, с 1 декабря он ничего не публиковал, слушайте.
Да, 5-го, по-моему. Ну, не суть. Суть в том, что это невозможно сделать, и я думаю, что как раз слияние цифровизации, да, то есть мои документы и МАКС, это отличный вариант не попасться, да, там, на развод и приехать, даже восстановить в любом случае свои данные.
Угу.
Вот, который, кстати, ну и без любых, как показал начало СВО, Яндекс, когда были слиты данные, они и так есть. Мы всякими приложениями уже давали доступ к нашим данным, поэтому
Да, но это понятное дело по поводу разных приложений. Это я согласен с вами абсолютно точно. Обновить Android нельзя, пишет Борис. Ну, можно, но денег стоит. Вы имеете в виду просто прошивку, но на некоторые телефоны она может не ставиться в какой-то определенной версии. Но нет, это уже все, это называется геморрой, это называется костыль. А вот так вот просто нажать на одну кнопочку и обновить, может, такого и такой функции и нет. Но я вам так скажу, если у вас телефон, на который не ставится даже какая-то уже слишком старая версия прошивки, то, наверное, нужно задуматься о том, чтобы поменять телефон. Ну, вот мы в таком мире живем, где на телефон завязано слишком много. Телефон это вообще основное, что нужно так или иначе периодически менять из техники, которая у вас есть. Просто необходимость жизненная. И, ну, наверное, надо. Что можно тоже какой-нибудь там простенький телефон купить, Android, они на разный кошелек есть. В том числе и вообще недорогие, на самом деле. Ну, значит, надо поменять. Потому что вместе с этой проблемой это может потянуть какие-нибудь другие проблемы. И остальные приложения тоже могут перестать работать. В том числе и тот же самый, кстати говоря, больше всего геморроя у меня так по жизни в этом смысле бывало с WhatsApp. Именно он периодически мне говорил о том, что он перестал работать на моем телефоне, потому что на нем какая-то не та прошивка стоит. Вот чаще, чем с WhatsApp, я бы нигде не сталкивался чаще с этой проблемой. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 23 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты наши вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграме «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, и будет вам счастье. Подпишитесь еще на наше сообщество в мессенджере «Макс» обязательно. Ведущая новостей Хишаду пишет, похоже на Ларису Долину. Да. Но моложе. На молодую Долину. Серьезно, да? Я очень тяжело соотношу такие вещи. Вот, кто похож на кого, кто не похож. У меня мозги так, видимо, не работают. Не знаю, ну передадим. Даже не знаю, это уже плюс-минус. Звукорежиссер, ты на кого похож?
У меня актер есть один.
Один есть актер? Угадай. Он иноагент? Как он относится к собакам? Наш. Наш слоняра он. Дюжев. Ты на Дюжева похож. Ну, уже на пожилого, конечно, не на молодого Дюжева. Не знаю я, на какого актера ты похож. Покажи, на Леонова. А?
Бероев.
Не знаю, фотографию покажи мне, я сравню вот так вот. Не, не похож. Не похож. Это у тебя переписка с мамой на эту тему? Ладно, хорошо. Хорошо. Мама сказала, что он похож на актера. Ну, конечно. Конечно, конечно. Сыночка-корзиночка. Надо было добавить. Так, вам надо было пригласить эксперта промышленной безопасности того же Касперского, например, или белого хакера, он бы рассказал про все уязвимости, фишинг, подмену экрана, перехват смс, перехват смс и так далее, безопасность мессенджеров. Ошибкой было рекламировать его как безопасный мессенджер, таких не существует практически, особенно среди популярных. Многие, видимо, тут написано, кто не разбирается в минимальных требованиях кибербезопасности, сейчас потеряют бдительность со всеми вытекающими последствиями. Это, кстати, хорошее замечание. Спасибо, что это написали. Что если вдруг вы установили тот или иной мессенджер, ни в коем случае нельзя к нему относиться как к безусловной безопасности для всех ваших данных, с которыми никогда ничего не произойдет. Но это мы с вами возвращаемся к моей любимой телеге про то, что мы вообще не понимаем, что такое интернет. И никто нормально не занимается тем, чтобы объяснить, что такое интернет. Понятное дело, что 100% безопасные вещи в интернете не существует. И у вас интернет похож на ту старую игру с Windows, я не знаю, какой там, 2000, сапер. Вот куда ты ни шагни, везде может быть мина. на самом деле. Лево-вправо, везде хотят украсть ваши данные, везде вас хотят обмануть, везде хотят наколоть, везде хотят развести на какую-нибудь фигню, либо украсть вас, ваши мессенджеры соцсети, либо каким-то образом там вас подсадить на какую-нибудь лудоманию, какую-нибудь онлайн-казино или прочую гадость, или, ну, в общем, везде что-то, кто-то вас хочет обмануть. В секты вас заманивают, на бизнес-тренинги, на ненужные вам курсы и все прочее. Надо очень аккуратно относиться к интернету. И действительно, никакому приложению, будь то мессенджер или видеоплеер, что угодно, не относиться как к чему-то безусловно безопасному. Всегда нужно быть бдительным, это правда. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Предыдущий товарищ звонил, он говорил... Прошлое хочет вернуться, мне тоже хочется в прошлое вернуться. Помните, такая байка была, что эти грузовики раздалбливают дорогу, получается, колея. Ну, так вот, по времени посмотрели, но кому это было выгодно? Как у маяков, если звезды зажигают, значит, кому-то нужно. Вы скажете, Ротенбергом это, потому что, ну, сколько ездил в Подмосковье, левая полоса, она продавленная, а правая, где грузовики, она все время почему-то целая. А то, что касается мессенджера, ну, зря эта тетка пугается. На всех не хватит, во-первых, майоров, да и не нужны люди в основном такие. Вот я так понимаю, что в Беларуси есть и WhatsApp, и YouTube, и при этом колоссальная поддержка Лукашенко. Это вот он как-то не боится этого враждебного WhatsApp, я так понимаю. И у нас тоже, ну, миллионы соотечественников живут за рубежом. Бабушки, дедушки, друзья, приятели созваниваются. Там же ведь они не могут Макс поставить, я так понимаю. Значит, люди мешают сообщения. Или она будет.
Почему не могут? Почему не могут? Могут.
Думаете? Мне казалось.
Я точно абсолютно знаю. Я вот недавно из-за границы звонил по мессенджеру Макс, никаких проблем нет.
Почему-то все сидят на WhatsApp и как. Или привыкли уже пенсионеры нажимать одну и ту же кнопку.
Ну, это другой разговор. Ну, техническая возможность есть, никаких проблем нет в этом.
Ничего страшного нет ни в джинсах, ни в Кока-Коле оказалось. Да и, наверное, вот опять ничего страшного нет. А добра не ищет. Мессенджер, он и есть мессенджер. Он может быть хороший.
Знаете, в джинсах и в Кока-Коле нету, а в «Голосе Америки» признанным иноагентом есть...
Ну, наверное, да, я же не про это самое говорю, не про «Голос Америки». Я говорю,
ну, как же, мы...
нормальный.
Ну, вы ссылались просто на предыдущего слушателя, который мне в том числе говорил о том, что где-то кто-то там что-то слушал и так далее, да, слушали. Недостаточно с этим боролись. Как показывает практика, вот именно с помощью подобных радиостанций, в том числе и впаривали, невероятный просто дух и самоощущение совершенно иное от ношения джинсов и питья кока-колы и всего прочего. И вот под эти абсолютно никому не нужные и неважные вещи, в которых действительно нет ничего страшного, ничего сакрального, умудрились страну угрохать. Понимаете, вот, казалось бы, джинсы, кока-кола, да. Одни... делали вид, как будто это что-то слишком сложное, важное и где-то порой ненужное там в производстве, нет никакой этого необходимости. А вторые сделали на этом акцент и вокруг абсолютно обычных вещей умудрились одни страну потерять, а другие страну развалить. Американцы сливают инфу из WhatsApp хохлам. Это прям прямой вред и опасность жизни. Наверняка. Ну, вот недавно там был с помощью этого WhatsApp слит разговор между Ушаковым и Дмитриевым, которые почему-то разговаривали через WhatsApp. И вот он был слит в прекрасном качестве, этот разговор. Повод это... Ну, в том числе и это повод. Для меня все просто. Есть экстремистская террористическая организация, все с ней связанное должно быть заблокировано. Кстати говоря, Телеграмом вам никто не мешает пользоваться. Телеграм пока не блокируют. И нон-стоп говорят о том, что мы не будем блокировать Телеграм, мы не будем блокировать Телеграм. Плюс есть еще такая история, как сотрудничество с нашими спецслужбами. Ко всем этим мессенджерам приходят наши спецслужбы и говорят, давайте сотрудничать. потому что террористы пользуются, потому что недоброжелатели пользуются, надо как-то сотрудничать. Если они так сильно беспокоятся по поводу того, чтобы наши граждане, 100 миллионов пользователей, которые у них было на территории Российской Федерации, имели возможность спокойно друг с другом общаться, присылать друг другу открыточки и фотографии, и делиться тем, как они сегодня вкусно покушали, позавтракали, и чем они будут, значит, ужинать, и вот какими-то безобидными абсолютно вещами, идите, делитесь тогда со спецслужбами, тем, чем надо со спецслужбами поделиться. И пускай спецслужбы бдят, а вы продолжайте предоставлять обычным пользователям, которых 99%, возможность общаться на тему своего завтрака, обеда, ужина и отправлять друг другу открыточки. Но они почему-то на это сотрудничество не идут с нашими спецслужбами. Не исполняют наши законы, копят штрафы, и эти штрафы не платят, пользуясь тем, что они здесь там ликвидировали свое юридическое присутствие, находятся где-то за океаном, и типа нам пофиг. Ну и нам тогда пофиг, тогда мы его заблокируем. Значит, вам здесь больше работать у вас не получится. Мне кажется, это тоже честно. Телеграм пока что, по крайней мере, на 23 декабря 2025 года себя ведет немножечко иначе. И прекрасно себе работает. Кунжут пишет, а что ж тогда Дмитрий Фушаков не через Макс общались, если они так за него, видимо, топят? Ну, я не знаю, топят ли они конкретно за него, но что, они по нему не общались? Для меня тоже вопрос. Для меня странно то, что подобные вопросы могут обсуждаться через WhatsApp. Я считаю, что должны были общаться через Макс. Почему они там этого не делали, это к ним вопрос. Так... Голливуд – орудие пропаганды, пишет Владимир Бонд. Ну, Голливуд – безусловное орудие пропаганды. Не поверите, сейчас зашел в Макс, и удивительно, ни с того ни с сего он требует заново у меня зарегистрироваться. Ну-ка, зарегистрироваться или войти в приложение, в свой аккаунт? Все-таки разные вещи. Дайте я попробую. Ну-ка, зайду-ка я в Макс. Вдруг меня тоже попросят? Нет, меня не просят. У меня нормально вроде, все работает. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, да, меня зовут Константин.
Здравствуйте,
Константин. Всем москвичам добрый вечер. У меня вопрос, а вот через Макс мошенники влезут кому-нибудь?
Обязательно.
Меня вот это больше всего
обязательно интересует. Влезут. Рано или поздно влезут и уже влезали, да, конечно влезут.
Потому что через WhatsApp влезали, через этот влезали, а через Макс я что не слышал, что влезали.
Не, и влезали, и влезут. Панацеи от этого нет.
Ну...
Разница заключается только в том, что для того, чтобы добраться потенциально до каких-то мошенников через WhatsApp или через Макс, через WhatsApp надо преодолеть сильно больше барьеров, некоторые из которых преодолеть просто невозможно правоохранительным органам. А в Максе возможно.
Ну, тогда я посоветую Максу сделать такую структуру, чтобы народу было интересно туда влезть и как тот же WhatsApp и Telegram. Информации побольше давать по нашей стране или еще.
А чего интересного в WhatsApp? Вот и я о том же. Чего интересного было в WhatsApp? В WhatsApp гигантское количество пользователей вообще только по одной простой причине. Они просто первые были. Они были первые. Ну, и они и там были первые, и здесь они были первые. Они везде были первые. И поэтому там огромное количество пользователей. В том числе и у нас. И люди, которые вот тогда в нем зарегистрировались, когда-то давным-давно, так на нем продолжали сидеть. Честно говоря, люди, которые, особенно молодые, которые регистрировались уже, когда существовал Телеграм, они, мне кажется, в WhatsApp, в принципе, даже не регистрировались. Они пользуются Телеграмом, именно как мессенджером основным. Как первый, а Viber? Viber позже был. Он был позже. Кстати говоря, он вообще как поживает? Я знаю, что он в Белоруссии очень его любили одно время. И где-то в Азии тоже пользовались. Первые были Аська и ВКонтакте. А ICQ и ВКонтакте это все-таки не совсем мессенджер был. А именно вот как просто приложение, которое дублирует вроде как смс-ки и функционал смс-ок и только. WhatsApp был первый. ВКонтакте был больше похож на современные мессенджеры, но меньше был вовлечен в... Он меньше напоминал... Он был слишком многофункциональный, вот давайте так. Слишком многофункциональный для мессенджера. Это вообще интересно, как развивается в этом смысле наше с вами желание от технологий. То есть был ВКонтакте, у которого было приложение, но оно было всеобъемлющее. Уже там можно было и переписываться, и видео смотреть, и музыку слушать, и в сообществах писать, и сообщество вести, и аватарки менять, и статусы менять, и пацанские цитаты читать. Все, что угодно можно было. И оно казалось в какой-то момент, видимо, перегруженное. И нам нужно было просто приложение для того, чтобы просто писать друг другу сообщения, как мы делаем это в смс-ках, но через интернет, соответственно, не платить за каждую эту смс-ку. И вот, пожалуйста, появился этот самый WhatsApp, он удовлетворял подобное желание. А потом нам почему-то захотелось, чтобы внутри этих приложений, где мы раньше просто писали смс-ки, чтобы там была и музыка, и видео, и сообщество, они же каналы, и все прочее. И мы опять в очередной раз взяли и усложнили себе то, что должно было исполнять простую функцию. Ну вот как-то так, вот так вот, знаете, это как с размерами телефонов. Были большие. Сначала крутые мобильные телефоны, потом были маленькие-маленькие такие, самые крутые телефоны были маленькие-маленькие. А потом они, ну вот и сейчас, они снова стали большие. И уже есть телефоны, которые аж в три раза раскладываются, они превращаются чуть ли не в телевизор такой у вас в руках маленький. Ну и сейчас снова пойдут поменьше, я думаю, так же и здесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Иван зовут.
Да, здравствуйте.
По поводу WhatsApp. Ну, я считаю, что нашему национальному мессенджеру необходима конкуренция здоровая.
Угу.
Вот. И вот так вот, вот такими путями продвигать наш мессенджер. Тем более, да, как сказали ранее, он немножко сыроват. Сыроват в чем? Ну, вот я там приведу два примера. Я преподавательница моей дочери,
uh-huh.
хотел ответить из общего чата классного,
uh-huh.
Знаете, как в Телеграме можно ответить лично,
uh-huh.
чтобы она знала, на какое именно сообщение я отвечаю, но чтобы ей лично это пришло сообщение. Такой функции нету, считаю, там, ну, если уж вы копируете, так копируйте уж, ну, по-хорошему, по-нормальному.
Не,
он
сырой,
это сделают, да.
Да, да, сделают.
Это все сделают. Вот, но там есть такие, там, допустим, вот у себя на айфоне я смог запросто переслать из Макса в WhatsApp. Просто вот как взять, переслать туда-туда. Uh-huh. На Андроиде uh-huh. этого я у супруги найти я не смог.
А у меня там тоже, кстати говоря, да, несколько раз что-то, спасибо большое, не пересылалось из приложения в приложение. Была какая-то такая проблема. Ну, он сырой, это, по-моему, никто и не отрицает. Достаточно сыроват на данный момент. Когда они доделают, да, доделают. По поводу конкуренции. А вот это тяжелый вопрос, на самом деле. Потому что, с одной стороны, задумаешься, ну да, наверное, в конкуренции рождается все самое хорошее, да. Конкуренция заставляет как-то креативить тебя и придумывать какие-то интересные решения. С другой стороны, как можно конкурировать с нуля с такими гигантами многомиллиардными, как та же самая экстремистская террористическая Мета? Как с ними можно конкурировать? Пользователи у них. У них пользователи, у них аудитория, у них деньги и так далее. Ты здесь опоздал. Мы на этом рынке опоздали. Причем мы сделали вроде все, в принципе. У нас все было готово к тому, чтобы мы спокойно не просто конкурировали, мы и выигрывали лоб в лоб, мы выигрывали конкуренцию. Яндекс до сих пор выигрывает конкуренцию у Google, ВКонтакте долгое время выигрывал конкуренцию у MySpace и у Facebook вчистую. В России и на просторах СНГ выигрывал. Ну, Facebook, Мета, экстремистская террористическая организация, естественно. Но потом в какой-то момент мы где-то что-то пук-пук-пук потеряли время. И они ускорились, вложились, развились, а мы недоразвились. Рутюб то же самое. Рутюб, Ютуб, та же самая история. Выигрывал в какой-то момент он по аудитории. Нормально было. А потом мы потеряли, а потом забили. А сейчас очень сильно забили. И вот как выиграть сейчас конкуренцию? А тем более, что еще и добавился Телеграм. Вот Телеграм молодцы. Они в какой-то момент появились и добавили несколько фишек, сделали просто более удобное приложение, и эту конкуренцию, можно даже сказать, и выиграли. Хотя по количеству пользователей, я думаю, что WhatsApp все равно пока бьет Telegram. Ну, точные цифры не видел. То есть теперь тут надо еще и конкурировать с Telegram. То есть это еще более тяжелая игра. Что-то еще новое придумать? Ну, вот вам придумали. Входить на госуслуги. Как вам такая придумка? Ну, вот посмотрим, выиграют они таким образом конкуренцию или нет. С Телеграмом, в принципе, они конкурируют. Но государственный протекционизм – это вещь распространенная, нормальная, на самом деле. Как оно там пойдет дальше, посмотрим. На мой взгляд, WhatsApp – просто отвратительное приложение. Оно единственное, чем берет, это количеством людей, которые им пользуются. Во всем остальном оно неудобное, оно глюченное, оно интуитивно непонятное, оно проигрывает по всем показателям, даже сырому Максу. Но вот Telegram, нет, Telegram выше на голову, а то и на две всего, что есть на рынке. Ну, может быть, здесь как раз будут конкурировать каким-то образом с Telegram, может быть, нет. Но по WhatsApp я слезы не лью и вас призываю, честно говоря, тоже не лить. Это не то приложение, мягко говоря, из-за которого нужно сильно переживать. Сейчас у нас будет рубрика про новогодний стол, рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь, всем счастливо.